Глава 6. На завтра утром в 11 часов Саймон и Линет Дойл отправились в Филы. С кресла на балконе отеля Жаклин де Бельфор видела, как они садились в живописную шлюпку. Она не видела другого, как от парадной двери отеля отъехал автомобиль с багажом и чопорного вида горничные. Машина укатила направо, в сторону Шилала. Оставшуюся до ланча пару часов Эркюль Пуаро решил скоротать на Слоновом острове. Он лежал прямо против отеля. Он направился к пристани. В лодку как раз садились двое мужчин, и он присоединился к ним. Тот, что помоложе, приехал накануне поездом. Высокий, темноволосый, с волевым подбородком на худощавом лице. На нем были невыразимо грязные штаны из серой фланели и совершенно неуместный в этом климате свитер с высоким воротом. Другой толстячок средних лет немедля заговорил с Пуаро по-английски, бегло и не очень правильно. Их молодой спутник от беседы уклонился и только хмуро посматривал в их сторону, а потом и вовсе повернулся к ним спиной, засмотревшись, как легко лодочник-нубиец толкает ногой кормовое весло, одновременно управляясь с парусом. На реке стояла полная тишь, медленно расступались темные, осклизлые громады скал, ветерок овевал их лица. До острова добрались очень скоро, и, сойдя на берег, Пуаро и его словоохотливый знакомец прямиком направились в музей. Толстяк на ходу достал визитную карточку и с полупоклоном вручил ее Пуаро. Там значилось: «Господин Гвидо Рикетти, археолог». Пуаро не остался в долгу и также с поклоном извлек свою карточку. Исполнив эти формальности, они вошли в музей, и итальянец сразу завел высокоученый разговор. Сейчас они говорили по-французски. Молодой человек во фланелевых брюках, позевывая, незаинтересованно обошел музей и поспешил наружу. В конце концов, его примеру последовали и Пуаро с сеньором Рикетти. Итальянец сразу зарылся в руины, а Пуаро, высмотрев на скалах у реки знакомый солнечный зонтик в зеленую полоску, улизнул в ту сторону. С книгой на коленях и блокнотом под рукой миссис Алертон сидела на большом валуне. Пуаро учтиво снял шляпу, и миссис Алертон тотчас взяла слово. «Доброе утро», — сказала она. «Боюсь, от этих жутких детей совершенно невозможно отвязаться». Темнокожая мелюзга лезла к ней, скаля зубы и кривляясь, и конючила бакшиш. «Я надеялась, что надоем им», — пожаловалась она. «Они уже часа два, если не больше, глазеют на меня и помаленьку окружают. Крикну им: «Имши!» — погрожу зонтиком. Они разбегутся, а через минуту-другую возвращаются и снова пялят на меня свои противные глазищи. И носы у них тоже противные, и приходится признать, что я не люблю детей, во всяком случае, неумытых и элементарно невоспитанных». Она виновато рассмеялась. Пуаро предпринял безуспешную попытку разогнать ватагу. Рассеявшись, ребятня снова собралась и взяла их в кольцо. «Будь в Египте поспокойнее, цены бы ему не было», — сказала миссис Алертон. «Тут человеку не дают проходу. То клянчат деньги, то навязывают ослика или бусы, то тянут в туземную деревню или на утиную охоту». «Огромный недостаток, это правда», — согласился Пуаро. Он разложил на камне носовой платок и осторожно опустился на него. «Вашего сына сегодня нет с вами», — продолжал он. «Да, Тиму надо отправить письма до отъезда. Мы поднимемся до второго порога».
«Я тоже».
«Очень рада. Признаться, я совершенно потрясена нашим знакомством. Когда мы были на Майорке, некая миссис Лич рассказывала о вас удивительные вещи. Она потеряла кольцо во время купания и все переживала, что без вас его некому найти».
«А, черт побери, но я не тюлень. Я не ныряю». Оба рассмеялись.
Миссис Алертон продолжала. «Утром я видела из окна, как вы уходили с Саймоном Дойлом. Скажите, как вы его находите? Мы все совершенно заинтригованы».
«Правда?»
«Да. Понимаете, его женитьба на Линет Риджуэй была полнейшей неожиданностью. Предполагалось, что она выходит за лорда Уиндлизема, и вдруг она обручается с мужчиной, о котором никто слыхом не слыхал».
«Вы хорошо знаете ее, мадам?»
«Нет, моя родственница, Джоанна Саутвуд, ходит у нее в лучших подругах».
«А, да, я встречал эту фамилию в газетах», — он продолжал после паузы. «Хроника не обходится без молодой леди вашей, мадемуазель Джоанны Саутвуд».
«О, да, она умеет себя подать», — отрезала миссис Алертон.
«Ну, вы ее не любите, мадам.
Невыдержанная на язык». Миссис Алертон была само раскаяние. «Я человек старой закваски. Не очень я люблю Джоанну, зато с Тимом их водой не разлить».
«Понимаю», — — сказал Пуаро. Собеседница стрельнула в его сторону взглядом и сменила тему. «Как же мало с нами молодежи! Прелестная девушка с каштановыми волосами, что состоит при чудовищной матери с тюрбаном, пожалуй, тут единственное юное существо. Я обратил внимание, что у вас был долгий разговор с ней. Мне интересна эта девушка».
«Отчего так, мадам?»
«Мне ее жаль. Сколько страданий принимаешь в молодости, имея чувствительное сердце, а она, мне кажется, страдает».
«Да, она несчастлива, бедняжка».
«Мы с Тимом зовем ее Букой. Пару раз я пыталась разговорить ее, но она меня осадила. Ничего, она, по-моему, тоже участвует в нашем нильском плавании, и уж в одной компании мы как-нибудь сойдемся, правда?»
«Не вполне возможная вещь, мадам».
«Я очень легко схожусь с людьми. Они мне чрезвычайно интересны. Все такие разные». После паузы она продолжала. «Тим говорит, что смуглянка, ее зовут Дебельфор, будто она та самая девушка, с которой был помолвлен Саймон Дойл. Очень не кстати вот так встретиться».
«Да, не кстати», — согласился Пуаро.
Миссис Алертон искоса глянула на него. «Может, это глупо звучит, но она, знаете, почти напугала меня. Вся как сжатая пружина». Пуаро медленно кивнул. «Вы не очень заблуждаетесь, мадам. Всегда пугает сильный накал чувства». «Вам тоже интересны люди, месье Пуаро? Или вы приберегаете интерес для потенциальных преступников?»
«Мадам, вне этой категории остается немного людей».
У миссис Алертон был слегка задаченный вид. «Вы в самом деле так полагаете?»
«Если к тому объявится особая побудительная причина», — добавил Пуаро.
«Для всякого случая своя,
естественно».
Миссис Алертон помедлила, сдерживая улыбку. «И я могла бы».
«Матери, мадам, в особенности безжалостные, когда опасность грозит их детям».
Та задумчиво ответила. «Вероятно. Да. Да-да, вы совершенно правы». Минуту-другую она молчала, потом с улыбкой призналась. «Я сейчас примеряю к нашим постояльцам мотивы преступления. Очень забавно получается. Что вы, например, скажете о Саймоне Дойле?»
«Очень простое преступление», — улыбнулся Пуаро. «Кратчайший путь к цели, без выдумки».
«И так же легко его будет раскрыть?»
«Да, он не проявит изобретательности».
«А Линет?»
«Это будет в духе королевы из вашей Алисы в стране чудес. Снять с нее голову!»
«Ну, конечно, право помазанника Божьего. Что-то наподобие виноградника на Вуфее. А эта опасная девушка, Жаклин де Бельфор, могла бы она пойти на убийство?»
Подумав немного, Пуаро неуверенно сказал.
«Могла бы, я думаю».
«Но вы не уверены в этом?»
«Нет, эта малышка сбивает меня с толку».
«Не думаю, чтобы мистер Пеннингтон мог пойти на убийство. А вы как считаете? Какой-то он усохший, дохлый, мужеством там и не пахнет.
Зато, может быть, в избытке чувства самосохранения».
«Пожалуй». «А как насчет горемыки миссис Оттерборн в тюрбане?»
«Она лопается от тщеславия».
«Оно может толкнуть на убийство?»
«Мотивы убийства порой совершенно тривиальны, мадам».
«Какие же самые распространенные, мсье Пор?»
«Чаще всего деньги, иначе говоря, корысть в том или ином виде. Потом месть, дальше любовь, страх, жгучая ненависть, благодеяние».
«Мсье Пуаро?»
«Да, да, мадам. Мне известно, как некий Б избавился от А исключительно во благо Ц. Часто под эту статью подгоняют политические убийства. Некто объявляется врагом цивилизации, и посему его устраняют. Забывают, что в жизни и смерти человека волен один Господь Бог».
Он выговорил это суровым голосом. Миссис Алертон заметила: «Я рада, что вы это сказали, и все же Господь определяет исполнителей своей воли».
«Опасно думать так, мадам».
Она оставила серьезный тон. «После такого разговора, мсье Пуаро, будет чудом хоть кого-то застать в живых». Она поднялась. «Пора возвращаться. Мы же отправляемся сразу после ланча». Когда они подошли к пристани, молодой человек в свитере как раз садился в лодку. Итальянец уже был там. Когда нубиец наладил парус, и они отплыли, Пуаро из вежливости заговорил с незнакомцем.
«Прекрасные достопримечательности есть в Египте, не правда ли?»
Молодой человек курил довольно вонючую трубку. Сейчас он вынул ее изо рта и, удивляя образцовым произношением, ответил коротко и резко.
«Меня тошнит от них».
Миссис Алертон нацепила пенсне и благосклонно заинтересовалась говорившим.
«Правда?
«А почему?» — спросил Пуаро.
«Возьмите, к примеру, пирамиды. Колоссальные бессмысленные сооружения. Дань прихоти надменного деспота. Подумайте, как массы людей, обливаясь потом, воздвигали их и умирали тут же. Мне делается тошно при мысли об их страданиях и муках».
Миссис Алертон задорно подхватила. «По-вашему, лучше удовлетвориться знанием того, что люди трижды в день принимали пищу и умирали у себя в постелях, нежели иметь пирамиды, Парфенон, прекрасные гробницы и храмы?»
Молодой человек хмуро глянул в ее сторону. «Я думаю, человеческие существа поважнее камней».
«Но после них остаются как раз эти камни», — заметил Пуаро.
«Мне приятнее видеть сытого рабочего, чем так называемое произведение искусства. Важно не прошлое, а будущее».
Тут лопнуло терпение у сеньора Рикетти, разразившегося горячечной и не вполне внятной речью. В ответ молодой человек довел до их сведения все, что он думает о капиталистической системе. Он буквально клокотал от ярости. Он кончил свою тираду, когда они пристали к отелю. Ступая на берег, миссис Алертон со смешком пробормотала: «Ну и ну». Молодой человек проводил ее недобрым взглядом. В вестибюле отеля Пуаро встретил Жаклин де Бельфор в жокейском костюме. Она приветствовала ее ироническим полупоклоном. «У меня прогулка на осликах. Вы советуете заглянуть в туземные деревни, месье Пуаро?»
«Туда у вас сегодня экскурсия, мадемуазель».
«Вьем.
Они живописные, только не переплачивайте за туземную экзотику».
«Которую понавезли сюда из Европы?»
«Благодарю. Я не настолько легковерна».
Кивнув ему, она вышла на солнцепек. Собрался Пуаро без всякого труда, поскольку свои вещи содержал в отменном порядке. Потом она отправился в ресторан перекусить. После ланча, отправлявшихся на второй порог, автобус за 10 минут доставил на станцию, где надо было сесть в дневной экспресс Каир-Шилал. В их числе были Алертоны, Пуаро, молодой человек в грязных фланелевых брюках и итальянец. Миссис Уоттерборн с дочерью уехали в Дам и Филы и приедут в Шилал прямо к пароходу. Каирский поезд опоздал минут на 20. Когда он, наконец, пришел, началось обычное светопреставление. Носильщики давились, втаскивая вещи. Наконец, со своей ношей, а также с багажом Алертонов и совершенно незнакомой кладью, запыхавшийся Пуаро оказался в одном купе, а Тим с матерью и чьими-то вещами где-то в другом. В купе, где был Пуаро, обреталась преклонных лет дама в негнущемся белом воротничке, в бриллиантах, с выражением безграничного презрения к человечеству на изрезанном морщинами лице. Бросив на Пуаро высокомерный взгляд, она снова загородилась от всех обложкой американского журнала. Напротив нее сидела крупная угловатая женщина лет под 30. У нее большие щенячьи карие глаза, опущенная голова и вымогательская готовность угодить. Время от времени старуха взглядывала на нее поверх журнала и отдавала приказания.
«Корнелия, собери пледы. Когда будем на месте, присмотри за моим несессером, чтобы никто его не хватал. Не забудь мой ножик для бумаги».
Ехали недолго. Уже через 10 минут они стояли на пристани, где их ждал Карнак. Уоттерборны успели погрузиться. Карнак был поменьше папируса и лотоса с первого порога. Те из-за своей громоздкости не могли шлюзоваться в Асуане. Пассажиры поднялись на борт, их развели по каютам. Загружен пароход был не полностью, и большинство пассажиров разместили на верхней палубе. Всю ее носовую часть занимал застекленный салон, дабы пассажиры могли из кресел любоваться меняющимся речным пейзажем. Ниже на средней палубе были курительная и малая гостиная, а на нижней палубе — кают-компания. Проследив, как разместили в купе его вещи, Пуаро снова вышел на палубу, чтобы не пропустить отплытие. Он стал рядом с Розали Уоттерборн, облокотившейся на поручень.
«Итак, мы теперь направляемся в Нубию. Вы довольны, мадемуазель?»
Девушка глубоко вздохнула. «Да, наконец от всего этого освобождаешься», — она повела рукой. Жутковатый вид являли полоска воды, отделявшая их от берега, подступившие к самой ее кромке голые громады скал, кое-где видные развалины затопленных домов. Печальной, дикой красотой веяло от этой картины.
«Освобождаешься от людей».
«Не, только не от близких, мадемуазель».
Она пожала плечами. После паузы продолжила.
«Есть в этой стране что-то такое, от чего я чувствую себя дрянью. Все, что накипело на душе, тут лезет наружу. Несправедливо все, нечестно».
«Я сомневаюсь. У вас нет вещественных доказательств, чтобы так судить».
Та пробормотала. «Посмотрите, какие у других матери, какая у меня. Нет Бога, кроме секса, и Соломея Оттерборн его пророк». Она смолкла. «Зря я это сказала». Пуаро протестующе воздел руки. «Почему же не сказать мне? Мне многое приходится слышать. Если, как вы говорите, у вас накипело, то пусть пена и подымется кверху. Мы ее снимем ложкой. Вот так!» Он выбросил вперед руку. «Было и нет ничего».
«Удивительный вы человек», — сказала Розали. Ее надутые губы сложились в улыбку. Потом она воскликнула, напрягшись. «Смотрите, здесь миссис Дойл с мужем. Я не знала, что они тоже плывут с нами».
У своей каюты ближе к центру палубы стояла Линет. Следом вышел Саймон. Пуаро поразился ее виду, сколько блеска, уверенности в себе. Она буквально навязывала всем свое счастье. Преобразился и Саймон Дойл. Он улыбался во весь рот и радовался всему, как школьник. «Грандиозно», — сказал он, ставя локти на поручень. «Я страшно надеюсь на эту поездку, а ты, Линет, такое чувство, словно мы с туристического маршрута ступили на нехоженую тропу». Его жена с готовностью отозвалась.
«Я тебя понимаю. Знаешь, у меня просто глаза разбегаются».
Она поймала его руку. Он крепко прижал ее к себе.
«Мы избавились, Лин»,
— проронил он. Пароход отчаливал. Началось их недельное плавание до второго порога и обратно. Сзади серебряным колокольчиком рассыпался смех. Линет быстро обернулась. За ними стояла приятно озадаченная Жаклин де Бельфор.
«Привет, Линет. Вот уж кого не ожидала увидеть. Вы же вроде собирались задержаться в Асуане еще на 10 дней. Приятный сюрприз».
«Ты... как же...»
Язык не слушался, Линет. Она выдавила страдальчески вежливую улыбку.
«Я тоже не ожидала увидеть тебя здесь».
«Вот как?»
Жаклин отошла к другому борту. Линет стиснула руку мужа.
«Саймон! Саймон!»
Дойл сразу утратил благостное умиление. Его затопил гнев. Не в силах сдержать себя, он сжал кулаки. Они отошли чуть дальше. Оцепенелый Пуаро слышал обрывки фраз.
«Вернуться? Как?
А может...»
И чуть громче отчаявшийся мрачный голос Дойла.
«Мы не можем все время убегать, Лин. Надо пройти через это».
Прошло несколько часов. День угасал. Пуаро стоял в застекленном салоне и смотрел вперед. Карнак шел узким ущельем. Скалы свирепо караулили сильно и быстро текущую реку. Они были уже в Нубии. Послышались шаги, и рядом возникла Линет Дойл. У нее сами собой сжимались и разжимались пальцы. Такой он ее еще ни разу не видел. Перед ним был запуганный ребенок. Она сказала:
«Мсье Пуаро, я боюсь. Всего боюсь. Ничего подобного со мной не было прежде. Эти дикие скалы, все мрачные и голые, куда мы плывем? Что еще будет? Мне страшно. Меня все ненавидят. Такого со мной никогда не было. Я всегда хорошо относилась к людям, выручала их. А тут меня ненавидят просто все, кроме Саймона. Кругом одни враги. Ужасно знать, что есть люди, которые тебя ненавидят. Что с вами происходит, мадам?»
Она пожала плечами. «Наверное, это нервы. У меня такое чувство, что мне отовсюду угрожает опасность». Пугливо оглянувшись через плечо, она бурно продолжала.
«Чем все это кончится? Мы тут в западне, в ловушке. Отсюда некуда деться. Куда я попала?»
Она соскользнула в кресло. Пуаро строго, хотя и не без сочувствия, глядел на нее.
«Как она узнала, что мы плывем на этом пароходе?» — сказала она. «Откуда она могла узнать?»
Пуаро покачал головой в ответ.
«Она умна. Мне кажется, я уже никогда от нее не избавлюсь».
Пуаро сказал: «У вас было такое средство. Ну, вообще говоря, я удивлен, как это не пришло вам в голову.
Для вас, мадам, деньги не имеют значения. Почему вы не заказали себе частный маршрут?»
Линет потерянно покачал головой.
«Если бы знать. Мы тогда не знали. А потом это трудно...»
Вдруг она вспылила.
«Ах, вы не знаете и половины моих трудностей. Мне надо беречь Саймона. Он, знаете, такой щепетильный насчет денег. Переживает, что у меня их много. Он хотел, чтобы я поехала с ним в какую-то испанскую деревушку и чтобы он сам оплатил наше свадебное путешествие, как будто это имеет значение. Какие мужчины глупые. Ему надо привыкнуть, жить легко. О частном маршруте он и слышать не хотел. Лишние траты. Я должна постепенно воспитывать его».
Она подняла голову и досадливо прикусила губу, словно раскаиваясь в неосмотрительности, с какой пустилась обсуждать свои затруднения. Она встала. — Мне надо переодеться. Извините меня, месье Пуаро. Боюсь, я наговорила много глупостей.